В эфире информационная программа «Свобода в полдень», в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Главные темы нашей программы. 1 май. Шествия и акции в Москве и других городах страны. Акция «Захвати Уолл-стрит» проводит первомайские акции протеста в мире. Тренер сборной России по футболу Дик Адвокат заявил, что покинет пост после чемпионата Европы. Эти и другие темы, а также новости экономики и культуры, наши постоянные рубрики – все это в программе «Свобода в полдень». Сегодня в Москве и других городах России проходят митинги и шествия, посвященные 1 мая. В Москве первыми на шествие вышли представители профсоюзов. Они прошли по Тверской улице. В колонне демонстрантов находилась и наш корреспондент Ирина Чевтаева. Ирина сейчас рядом со мной в студии. В этой акции, насколько известно, участвовали уходящий президент страны Дмитрий Медведев и избранный президент Владимир Путин. Как их встретили участники демонстрации?
Ну, участники демонстрации заранее были настроены позитивно, и это можно было видеть даже по тем плакатам, которые им раздавали, как только они выходили из метро. Это были плакаты, приветствующие Путина, плакаты, приветствующие курс Путина. Фамилия Медведев там не была встречена, но некоторые из молодых людей признавались мне, что они пришли на этот митинг только для того, чтобы посмотреть на первых лиц государства. И также на Сергея Собянина, который тоже присутствовал на митинге. Но, тем не менее, у людей не было шанса даже увидеть их, и у многих журналистов тоже, поскольку туда просто не допускали. Сотрудники ФСО отгородили специально ту часть, по которой шли главные лица. Но при этом к 9 часам утра Тверская уже была заполнена рабочими, и у выхода из метро им раздавали вот эти самые плакаты за глав государств, транспаранты, шарики, и рабочие постепенно вставали в колонны. Многие из них были с искусственными цветами, и некоторые постоянно подходили, просили их сфотографировать или взять у них интервью. Они были достаточно открыты и говорили о том, что они пришли сюда действительно добровольно, и им здесь очень нравится, и в первую очередь для них это праздник.
Сегодня праздник труда, и мы хотим участвовать в этом мероприятии, и хотим, чтобы была стабильность в нашем государстве, и мы хотим всем нашим коллективам это подтвердить, что мы едины и непобедимы.
А каким коллективом?
Это ДСК номер один, Тушинский завод железобетонных конструкций.
А вы всегда ходите на 1 мая?
Сегодня первый раз.
А в советское время ходили?
В советское время я охранял эти демонстрации.
Вы были полицейским?
Милицейским.
Некоторые рабочие признавали, что на шествие они вышли тоже как на работу, но, тем не менее, они к этому уже привыкли. У каждой колонны был свой организатор, он шел впереди колонны, следил за тем, чтобы люди подвигались ровно, и профсоюзы с криками «Ура!» под музыку прошли по Тверской и Маховой улице. И при этом на этом шествии, что характерно, было действительно очень много молодых людей. Например, один из них сказал корреспонденту «Радио Свобода».
Организовано тут сбор как бы преподавателей, учителей и нашего профсоюза.
А что вы за
профсоюз? Вот учителей, преподавателей.
А как вас зовут?
Меня зовут Сергей.
Хорошо, а вы всегда ходите на такие вещи?
Нет.
Вы первый раз?
Когда есть свободное время, разумеется.
Также на этом мероприятии присутствовали учителя и преподаватели, которые признавались, что в первую очередь для них это шествие, это праздник.
Люблю этот праздник с детства. Я человек, который родился в СССР. Вот. И мы пришли сюда с коллективом. Школа 1494, Северо-Восточный округ. Да, учителя во главе с нашим директором, Свершовой Светланой Владиславовной.
И с красным флагом, с этим вы тоже всегда приходили, да?
Да, всегда. Ну, это атрибут победы, май. Как бы пока мы живы, это с нами будет.
Некоторые из участников шествия хотели пораньше зайти в метро, но все было перекрыто, и полицейские сообщали, что нужно идти прямо. При этом назад проходу тоже уже не было, так как там, как я уже говорила, шли первые лица государства. И за первой колонной следовал оркестр, поэтому люди под музыку проходили, и у них, в принципе, не было выбора. В метро люди смогли попасть только на Арбате, и там они уже около изгороди оставляли свои плакаты. Например, лично я видела, как один из молодых людей поставил плакат с надписью «У нас большинство» и побежал в сторону метро. Многие рабочие шли по бульвару кольцу и садились в автобусы, там стояло их несколько. И часто они путались, куда им нужно двигаться, попадали не в те автобусы, водители кричали, что здесь автобус для Одинцова, а Домодедово идет дальше. Также многие рабочие стремились в сторону Белорусского вокзала, и вообще было, ну вот уже в конце шествия, настроение того, что людям хотелось поскорее уйти.
Спасибо, Ирина. Ирина Чевтаева об акции профсоюзов в центре столицы. На Калужской площади у памятника Ленину началась акция представителей КПРФ и левых движений. Как проходит эта акция, расскажет наш корреспондент Елена Власенко. Елена, вы в прямом эфире.
Добрый день. Действительно, представители левых движений, КПРФ, Трудовой России, Авангарда Красной Молодежи, Левого фронта и других собрались у памятника Ленина на Калужской площади около половины 11 и вскоре направились шествием по Большой Якиманке. Я думаю, что в общей сложности в этом шествии принимает участие около 3000 человек, не больше. Очень любопытно то, что по этому же маршруту с шествием идет колонна националистов. И они идут прямо вслед за левыми движениями. И это выглядит довольно забавно, поскольку разница в лозунгах очевидна. У многих в шествии левых организаций, у многих в руках символика, разумеется, красная, но и плакаты против Путина. В основном самые актуальные лозунги и плакаты у представителей левого фронта. Они скандировали «Россию без Путина» неоднократно. У многих же, в основном пожилых людей, портреты Сталина. Они, как всегда, говорят, что не стоит винить вождя во всех грехах, и в нем было много хорошего.
Елена, а как представители правоохранительных органов реагируют на такие, на такое выкрикивание лозунгов?
Ну, конечно, они несколько напряженно реагируют на лозунги «России без Путина», но это напряжение выражается только во взглядах. Они ведут себя мирно, корректно и располагаются друг от друга в нескольких метрах и находятся по обе стороны Большой Якиманки.
Спасибо, Елена. Елена Власенко с акцией КПРФ и левых движений, которые проходят на Калужской площади. Шествие и акцию под названием «Черная лента» проводят у станции столичного метро «Октябрьское поле» националисты. На месте событий находится Юрий Тимофеев. Юрий, что происходит у вас?
Здравствуйте, Михаил. Ну, у нас сейчас ничего не происходит, это довольно странно, потому что перекрыта большая улица маршала Березова, как раз для этого движения, но она совершенно пустая. Несколько, ну, около 150 человек стоят рядом с металлоискателями и почему-то не торопятся проходить на свою акцию и начинать. Многие в кучу сложенные флаги имперские, их просто некому носить, и куда делись националисты, которые должны были прийти на эту акцию, не очень понятно. Сил милиции задействовано много. Здесь, наверное, целый полк солдат внутренних войск охраняет эту улицу, но на ней никого нет. Вокруг прореженные толпы людей, которые, возможно, будут когда-то участвовать в этой акции. Но еще она даже не собирается начинаться. Хотя должна была начаться в 12 часов.
Спасибо, Юрий. Юрий Тимофеев с акции националистов, которая еще не началась. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев и избранный глава государства, премьер-министр Владимир Путин, приняли участие в первомайской демонстрации в Москве. Общественное движение «Захвати Уолл-стрит» проводит сегодня в разных странах мира акции протеста, приуроченные к празднику 1 мая. Представители внепарламентской оппозиции отказались от шествия и митинга на Болотной площади. Они готовят массовую акцию 6 мая. Военная хунта, правящая в Мали после недавнего переворота, заявляет, что отбила попытку контрпереворота, которую предприняли солдаты. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». В программе картинки с выставки «Американское крыло Метрополитен. Музыкальный пейзаж США. Открытка с Гудзоном». Беседа с Борисом Парамоновым на тему психологии выборов и необыкновенные американцы Владимира Морозова. Гость «Американского часа» – переводчик Тим Сергей. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом сегодня в 14.00. В Петербурге сейчас идет шествие по Невскому проспекту. Первыми пройти по Невскому получили право представители «Единой России». На Дворцовой площади, как сообщают информагентства, будет грандиозный митинг. В городе сегодня запланированы и проходят еще несколько акций. О них нам подробнее расскажет в прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская. Татьяна, добрый день.
Добрый день, здравствуйте. Ну что, погода в Петербурге замечательная. Светит солнце, дует холодный северный ветер. И весь Невский заполнен, ну, вот разношерстной такой оппозиционной толпой в основном, нового слова не подберешь. И я бы сказала, я первый раз вот вижу 1 мая, что очень живо реагирует просто народ. Вот так бывает в Петербурге на 9 мая, когда люди выстраиваются и ждут прохода ветеранов. Вот сейчас очень многие, как ни странно, для меня выстроились по сторонам Невского и машут какими-то флажками, как-то приветствуют проходящих. Колонн очень много. Действительно, всем разрешили пройти по Невскому. Уже многие СМИ отметили, что это настоящий смотр. Но, тем не менее, каждая колонна не очень многочисленная. Ну, вот где-то вдали от меня плещется Красное море коммунистов, там их, судя по всему, побольше. Ну, вот в моем поле зрения, скажем, 3 колонны. Одна... Там она состоит из зеленых, из велосипедистов, которые требуют покрыть весь город велосипедными дорожками, которые требуют там, не знаю, свободу животным, долой гастарбайтеров. Вот все это в одной каше идет и, в общем, такую пеструю картину составляет. Где-то впереди, значит, колонна «Справедливой России» замыкает шествие. Вот та колонна, с которой в основном двигаюсь я, это демократический марш, так называемый. И там он идет под лозунгом «Петербург против Путина». Это и «Яблоко», и «Парнас», и масса там и Российский народно-демократический союз, там и Лидерсианская партия, там и под радужным флагом идут представители ЛГБТ-сообщества и Ассоциация наблюдателей Петербурга. Может быть, наблюдатели Петербурга самые заметные. У них такие вот самодельные плакатики, участок такой-то, и вот надписи «Я все видел», «Я все знаю». И надписи на шариках, белые шарики, уже такие традиционные стали. Здесь раньше они были надписи «Меня надули», а теперь на этих шариках надписи «Я все видел». Ну вот. Все-таки немножко, конечно, странно, хотя, может быть, нормально, но немножко странно после огромных протестных шествий видеть вот в этой колонне, ну, от силы 1000-1500 человек.
Татьяна, но несмотря на то, что все идут вместе по одному маршруту, это шествие проходит без инцидентов.
Абсолютно без инцидентов, дружественные полицейские по всей линии стоят. Сказано, что около 3000 охраняют это шествие. Мне кажется, значительно больше, потому что они просто через каждый день шагов стоят. Их очень много и очень серьезно регулируют, чтобы было большое расстояние между колоннами. То есть колонны не в состоянии шествовать, маршировать вот непрерывно. А как только они приближаются на какое-то расстояние к другой части вот этой огромной гусеницы, так их останавливают, и люди вынуждены ждать, и потом они двигаются вперед. Митинги будут и на Дворцовой, и на Исаакиевской площади, и вот «Справедливая Россия» будет в Александровском саду, значит, напротив Адмиралтейства. А демократический марш через некоторое время, мне кажется, не раньше, чем через час, закончится на Конюшенной площади. Но они решили не делать митинг. Сказали, что вот от митингов уже как-то все устали и уже многое говорили. А главное, ну, митинг – это такая сложная вещь, когда надо всем давать слово. И кто-то обижается, и, в общем, какие-то конфликты возникают. Они решили, что 1 мая будет без конфликтов, вот этот день Иосифа Труженика, и поэтому они решили сделать какой-то перформанс, но все-таки его подробности пока держатся в тайне.
Спасибо, Татьяна. Из Санкт-Петербурга передавала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Организаторы московских акций «За честные выборы» отказались от заявленного ранее намерения провести 1 мая митинг на Болотной площади. Вместо этого активисты несистемной оппозиции собираются сконцентрировать усилия во время шествия и митинга накануне инаугурации избранного президента России Владимира Путина 6 мая. О том, что московские власти санкционировали первомайский протест за честные выборы, стало известно 24 апреля. Согласно изначальному плану, митинг на Болотной площади должно было предварять шествие по Якиманке, то есть мероприятие развивалось бы по тому же сценарию, что и акция за честные выборы 4 февраля. Но этого не будет. О причинах, по которым активисты несистемной оппозиции решили отказаться от совместной первомайской акции протеста, в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Светлане Павловой рассказал один из лидеров движения «Солидарность» Сергей Давидис.
Очевидно, что главными акциями начала мая, да и, в общем, весны, наверное, станут акции, связанные с протестом, привязанным к инаугурации, то есть 6-7 числа. И достаточно хорошо видно, что огромное число людей намерено в них участвовать, специально приезжают, в частности, из других регионов. Но вот в этой ситуации не праздник, но такого оскорбленного протеста, протеста, мотивированного оскорбленным достоинством наступающей инаугурации, многие воспринимают привязанное к праздничному дню 1 мая мероприятие как неуместное раздробление протестной энергии, как отвлечение внимания. Для того, чтобы действительно все были едины, чтобы и ресурсы, и внимание не дробить, а максимально сконцентрироваться именно на протестных акциях 6-7 мая, мы вот так решение приняли.
Среди подписавшихся под официальным заявлением об отказе от первомайской акции оппозиционеры Гарри Каспаров, Алексей Навальный, Борис Немцов, Сергей Удальцов, журналисты Ольга Романова и Мария Гессен и другие политики и гражданские активисты. По словам Сергея Давидиса, их отказ от проведения митинга на Болотной площади не означает, что они не намерены принять участие в других первомайских акциях протеста.
Речь шла о первомайском мероприятии, которое от имени и для, собственно, протестного движения, которое сформировалось зимой и весной, делалось с его требованиями и в продолжение тех мероприятий, которые проводились зимой и весной, и одним из которых станет еще только вот мероприятие 6 числа. Именно вот в этом смысле единого протестного мероприятия 1 мая не планируется. Но, вне сомнения, планируется там мероприятие левых сил, в которых будет принимать участие Удальцов, например. Он, конечно же, не отказывается от традиционного мероприятия. Будут, наверное, еще какие-то, и кто-то еще будет в чем-то принимать.
С Сергеем Давидисом беседовала корреспондент Радио Свобода Светлана Павлова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Нашу программу продолжит рубрика «Сегодня в Америке».
Судьба китайского диссидента в Центре американо-китайских отношений. Билл Клинтон защищает экономическую политику Барака Обамы. Сможет ли движение «Захвати Уолл-стрит» вновь громко заявить о себе? Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Судьба китайского диссидента, рассчитывающего на поддержку Соединенных Штатов, внесла неожиданные трения в американо-китайские отношения накануне начала ежегодных важных переговоров в Пекине с участием госсекретаря Клинтон. Белому дому приходится искать, как сбалансировать политические и экономические интересы с интересами в области защиты прав человека, рассказывает Евгений Аронов.
Чэнь Гуачэн разоблачил практику принудительных абортов и стерилизации. За это он просидел 4 года в тюрьме. После освобождения в течение более 1.5 лет находился под домашним арестом. Несмотря на слепоту, бежал из своего селения неделю назад и добрался до Пекина, где попросил помощи у американских дипломатов. По неофициальным сведениям, в настоящее время он находится в посольстве США. Насколько известно, Чэнь Гуачэн не стремится покинуть страну, но после побега из-под домашнего ареста у него, полагают аналитики, нет иного шанса на нормальную жизнь, нежели эмиграция. Хиллари Клинтон во время своей первой зарубежной поездки в качестве госсекретаря в феврале 2009 года заявила, что разногласия по правам человека не могут заслонять важности взаимодействия с Китаем в сферах экономики и борьбы с глобальным потеплением. Случай с Ченем прояснит, придерживается ли того же взгляда Пекин.
Мне кажется, администрация Обамы поначалу считала, что отстаивание прав человека в Китае помешает сотрудничеству по другим актуальным направлениям, сказал ведущий сотрудник фонда наследия Ли Эдвардс. Прием Бараком Обамы и Далай-Ламы в Белом доме свидетельствует о том, что администрация меняет свои взгляды. Но первоначальный курс администрации сильно разочаровал китайских правозащитников, которые хорошо помнят, как в эпоху Холодной войны Рональд Рейган вел с Михаилом Горбачевым переговоры по сокращению вооружений, не отказываясь от поддержки советских диссидентов. Во время предстоящего в конце недели визита к Пекин, госсекретарь рассчитывает добиться от Китая более активной оппозиции ракетным испытаниям Северной Кореи. Появились также предположения, что Китай прекратит поддерживать Сирию, если США выведут его из-под действия санкций, которые должны быть применены к покупателям иранской нефти. Каковы перспективы того, что стороны придут к каким-то договоренностям? Американские эксперты не рассчитывают на многое, поскольку создается впечатление, что китайское руководство ощущает себя неуверенно. Инцидент с Босилаем выявил глубокие конфликты в высших эшелонах власти. Маловероятно, говорят наблюдатели, что в руководстве найдутся в настоящее время люди, которые будут готовы пойти на ответственные и рискованные шаги. По оценке экспертов, Китай едва ли займет важное место в избирательной кампании в США, но если администрация оступится сейчас в эпизоде с Ченем, китайский вопрос из второстепенного может перейти в разряд самых заметных.
Рассказывал Евгений Аронов. Президент Обама прибег к помощи бывшего президента Билла Клинтона в надежде убедить американцев в том, что именно он знает, как вернуть страну к устойчивому экономическому росту. Имя Билла Клинтона и его экономическая стратегия ассоциируется у многих американцев с благословенными 90-ми годами, годами резкого подъема благосостояния. Экономическая политика Барака Обамы – одно из немногих, очевидно, слабых мест президента в глазах избирателей. Согласно опросам, они, как правило, предпочитают Митта Ромни в роли экономического кормчего страны. Бывший президент Клинтон во время трех встреч с партийными активистами, на которых были собраны 2 с лишним миллиона долларов для предвыборного фонда Барака Обамы, решительно поддержал экономические идеи нынешнего президента, суть которых заключается в значительных государственных расходах на создание и улучшение инфраструктуры, финансирование индустрии чистых технологий и повышение налогов на американцев с более высокими доходами. Билл Клинтон объясняет все еще шаткое экономическое положение исключительной глубиной рецессии и призывает американцев не забывать, что президент не Гарри Гудини, он не великий иллюзионист. Насколько убедительными эти аргументы могут стать для американцев? Можно ли сказать, что у Белого дома, да и других западных правительств, есть ясные представления и инструменты для стимулирования экономического роста? Вопрос Михаилу Бернштаму, профессору экономики, сотруднику Гуверовского института.
Все известные способы уже были испробованы, и на сегодняшний день они исчерпаны. Были бюджетные стимуляторы, была программа накачки экономики деньгами, которую проводила Федеральная резервная система. Никаких новых предложений, в общем-то, нет ни со стороны администрации президента Обамы, ни со стороны республиканских оппонентов.
Но Белый дом сторонники президента указывают на признаки улучшения ситуации, стабилизации экономики.
Статистика нам показывает очень смешанные результаты. На самом деле даже трудно сказать, точно происходит ли движение вниз или происходит движение вверх. С одной стороны, падает безработица и уже упала до 8,2%. С другой стороны, падает общее участие населения в рабочей силе. И поэтому цифры снижения безработицы приукрашивают картину. Если мы посмотрим на статистику валового внутреннего продукта, то экономический рост замедлился. И в первом квартале 2012 года он был только 2%, 3% было в конце 2011 года. Говорить о том, что происходит быстрый выход из рецессии, в общем-то, мы пока не можем.
Это был профессор экономики Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня в 19 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Почему Россия так и не стала социальным государством? В программе обсуждаем эту тему с директором Института проблем глобализации, доктором экономических наук Михаилом Делягиным. Ведет программу Михаил Соколов. Программа «Время гостей» сегодня в 19:00. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве 12:30.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев и избранный глава государства премьер-министр Владимир Путин приняли участие в первомайской демонстрации в Москве. Демонстранты несли плакаты «Мы – это сила, люди труда за Путина и Медведева» и «Пришла весна, болото высохло». В акции, по оценкам полиции, приняли участие до 120 тысяч человек. В Сокольниках проходит маевка партии «Справедливая Россия» под лозунгом «Весну в политику». Коммунисты собрались на шествие и митинг на Театральной площади, где ожидается участие 5 тысяч человек. Представители внепарламентской оппозиции отказались проводить сегодня шествие и митинг на Болотной площади, они готовят массовую акцию 6 мая. Общественное движение «Захвати Уолл-стрит» проводит сегодня в разных странах мира акции протеста, приуроченные к празднику 1 мая. Организаторы призывают людей к всеобщей первомайской забастовке, не посещать сегодня магазины, банки, не выходить на работу. Россия заняла 172 место из 197 стран в международном рейтинге свободы прессы, составленном американской неправительственной организацией Freedom House. В докладе отмечается, что средства массовой информации в России подвергаются систематическому давлению со стороны властей. По оценке Freedom House, в России такой же уровень свободы прессы, как в Зимбабве. Военная хунта, правящая в Мали, после недавнего переворота заявляет, что отбила попытку контрпереворота, которую предприняли солдаты, верные свергнутому президенту Амаду Тумани Туре. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в крупнейшем городе Мьянмы Янгоне встретился с лидером оппозиции, лауреатом Нобелевской премии мира Аун Сан Су Джи. Пан Ги Мун приветствовал принятые ею и ее сторонниками накануне решения завершить бойкот заседаний парламента, депутатами которого они недавно стали. На юге Йемена в ожесточенных боях между правительственными войсками и боевиками Аль-Каиды погибли 12 человек. Европейские политики обеспокоены условиями содержания в исправительной колонии бывшего украинского премьера Юлии Тимошенко.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Сегодня в Новосибирске прошла ставшая уже традиционной монстрация, пародия на демонстрацию с абсурдными лозунгами и плакатами. На прямой связи из Новосибирска с нашей студией наш корреспондент Мелани Бачина. Мелани, здравствуйте. С какими лозунгами и плакатами в этот день проходили участники монстрации?
Здравствуйте, Михаил. Ну, вот я сейчас нахожусь в Центральном парке, где как раз завершается монстрация, и все показывают, демонстрируют свои лозунги и плакаты жителям города, друг другу, фотографируются на их фоне. Масса плакатов в этом году, один абсурднее другого. Есть, конечно, и были и со смыслом, например, «Женщины делают революцию, а не борщ, у меня есть душа, грабли не топтать». Все свободны. Главный лозунг монстрации, с которым шли по площади монстранты «Мы – это вы», ну и ставший уже обретший особую популярность лозунг «Крокодил, крокодил и буду крокодить», тоже, конечно же, был сегодня. Надо сказать, что вот это абсурдное шествие с каждым годом собирает все больше и большее количество людей. Правда, в этом году погода подвела, в Новосибирске сегодня прохладно, и поэтому организаторы и главный идеолог монстрации Артем Лоскутов сказал, что рассчитывали, конечно, что больше будет людей, заявляли 6666 человек. Столько, конечно же, не было. По предварительным подсчетам от 3 до 4 тысяч человек пришли на площадь Калинина, откуда стартовала сегодня монстрация. И около 4 километров монстранты шли по главному проспекту Новосибирска, Красному проспекту, до Центрального парка. Шествие прошло спокойно, милиции было очень много. Тоже вели себя не очень корректно по отношению ко всем монстрантам, но очень много было молодежи, в основном это была молодежь, и когда спрашиваешь их, почему они пришли сегодня сюда, то они говорили, ну, во-первых, потому что весело, а во-вторых, это такая возможность самовыражения. Самовыражались по-разному, было очень много молодых людей в карнавальных костюмах. Не очень по-разному, точнее, так скажу, реагировали прохожие, кто-то негодовал по поводу плакатов, которые были и такие провокационные плакаты, кричали тоже достаточно провокационные вещи порой монстранты. Ну, а в основном, конечно, это все было весело, потому что то, что видели, то и кричали. Например, останавливались, кричали «Чё стоим?». Видели людей, которые из окон их фотографировали, дружно кричали им «прыгайте» и так далее. Добавлю, что изначально монстранты планировали пройти шествием от площади Калинина до Первомайского сквера, но мэрия Новосибирска не разрешила, для того чтобы все-таки там проходит эстафета сегодня, первомайские шествия, для того чтобы не мешать другим новосибирцам, все-таки скорректировали маршрут монстрантов.
Мелани, но эта акция была аполитичной. Политических лозунгов на ней не было?
Политических лозунгов не было совсем, хотя, разговаривая с организатором монстрации Артемом Лоскутовым, он сказал, что каждый видит в акции что-то свое. Например, власти, как он сказал, видят в ней некую политическую акцию. Он считает это абсурдом. И никаких ни политических лозунгов, ни политических флагов, ни каких-то призывов и так далее не было. Хотя были некоторые молодые люди, которые пришли в акции, например, «Устроим цензуре темную». Да, но это они выражали такое свое мнение. Хотя уже в 9-й раз, я хотела сказать, монстрация собирается, но с каждым годом, как сам Артем Лоскутов заметил, она становится более самостоятельной, что ли, и проходит уже и в разных городах России. Но нескромно он замечает, что эта, конечно, акция становится основным событием 1 мая в Новосибирске. Добавлю, ни одна политическая сила, конечно, таких массовых акций не собирается.
Спасибо, Мелани. Наш корреспондент Мелани Бачина передавала из Новосибирска. Автор монстрации, новосибирский художник Артем Лоскутов, получил от местных властей разрешение на проведение этой акции лишь несколько дней назад. Сам Лоскутов сейчас под судом. Его обвиняют в оскорблении сотрудников правоохранительных органов. Очередное заседание по делу полицейского, который счел себя оскорбленным публикацией, изображающей его в виде персонажа фильма о Бэтмене, злодея Джокера, назначено на 5 мая. Мой коллега Арслан Саидов побеседовал с Артемом Лоскутовым о монстрациях и влиянии этих акций на политические акции в столице и других городах.
Мы стараемся сохранять первоначальный замысел. Это шествие с абсурдными требованиями, с абсурдными плакатами, где каждый участник, он, ну, в общем, показывает свое такое произведение, сделанное в форме вот такого лозунга транспаранта. Чем-то заявляет миру, о чем он хочет заявить. Ну и в этом есть еще и политическая сторона, да, потому что, как выяснилось, нас считают какой-то там оппозицией супер опасной, которую обязательно нужно запрещать. Там вот фашисты ходят со своими знаменами там периодически, и им разрешают ходить. А монстрацию пытаются сдавить, видимо, видя в ней, ну, вот какую-то угрозу для конституционного строя. Поэтому, пытаясь отстоять свое право на вот эти собрания, ну, вот есть еще такой политический такой момент, правозащитный такой.
Вы уже сообщили, что в монстрации в этом году 6666 человек. На фоне того процесса, что идет в Москве с панк-группой Pussy Riot, вы не опасаетесь обвинений в кощунстве со стороны Русской Православной Церкви, ну, и попасть со своей монстрации в список кощунственных мероприятий?
В Новосибирске должен был пройти пикет за Pussy Riot, его запретили. То есть эта практика вообще неприменяемая, да, потому что, ну, невозможно у нас по закону запрещать пикет. И вот как раз именно этот пикет его запретили, потому что якобы какая-то общественность это против очень сильно. И на его месте прошел пикет каких-то безумных фанатиков православных, которые требовали, формально у них был повод это запретить, выставку Пикассо, которая проводится в городском музее. Она на тот момент уже шла полтора месяца, и они вот требовали эту порнографию безумную, якобы, да, запретить. Якобы во всем мире она запрещена, и только в Новосибирске показывают работы Пикассо, с их точки зрения. Я снимал этот пикет, меня попросил один из федеральных каналов сделать сюжет. И на меня участники этого пикета, ну, пытались напасть, разбить мне камеру. Это впервые в моей жизни произошло, когда кто-то пытается разбить мне камеру. Мне не понравилось, не знаю, я, моя персона, может, там, цвет моих штанов, там, что-то еще. Можно опасаться чего угодно, там, 4 шестерок, там, 4 нулей. В чем там еще будет найдено оскорбление морали? Ну, это безумие, невозможно опасаться этого, да, потому что в любой момент эти люди могут сойти с ума и начать.
Ну, вы вкладывали смысл, когда объявляли вот эту цифру участников 6666?
Ну, нет, это просто какой-то коэффициент определенный, потому что число участников растет год от года. Но это же глупость, понимаете, требовать в уведомлении указать число участников. Я понятия не имею, я же не вожу их за руку, не плачу им по 500 рублей, я не знаю, сколько людей придет. Я делаю, ну, как бы такой прогноз, да, предварительный. Я могу там писать любые цифры, они одинаково абсурдны. Я могу там написать 100 тысяч миллионов, могу написать там 13 327, а могу написать 6666.
Монстрации, вы считаете, что это все-таки форма современного искусства, не так ли?
Да, это в первую очередь это художественная акция, которая, ну, она все-таки находится на пересечении художественного, политического, какого-то коммуникативного, потому что люди друг с другом тоже приходят, ну, встретиться. Эти люди, они в обычной жизни не часто встречаются друг с другом. Ну, то есть монстрация объединяет разные совершенно слои общества в такое экспериментальное пограничное явление.
Вы заметили нечто общее между теми монстрациями, которые проводятся уже много лет, и теми массовыми митингами, которые прошли после парламентских выборов, президентских выборов? Там тоже народ играл с креативом, с лозунгами. Что-то было похоже на то, что вы начинали делать в Новосибирске. Вам приятно было видеть, что то, что вы начали, получило в определенной степени какое-то развитие?
Ну, безусловно, к монстрации относятся, ну, я, по крайней мере, отношусь, и, наверное, я думаю, много кто еще, как к такой своеобразной гражданской гимнастике. То есть, ну, это попытка показать чего-то людям и чему-то, может быть, их научить. Научить собираться вместе, научить о чем-то заявлять миру, да, там, ну, как на кошках тренироваться, так и вот здесь тренироваться на монстрациях. Ну, совершенно уж, наверное, раньше было непонятно, как можно принять участие в массовой акции. Ну, то есть что, приходить там к коммунистам, держать выданный в руки красный флаг или что? Как можно чего-то от себя заявить?
А тут оказалось, что, ну, монстрация вот предлагает, ребят, пишите плакат, все хотят посмотреть, что вы там напишете, желательно, чтобы это было интересно, желательно, чтобы это было, ну, с каким-то чувством юмора, да, с каким-то, может быть, двойным смыслом. Хорошо, что это, ну, если это не просто какая-то шутка, там, украденная в интернете, там, написанная на бумаге. Мне кажется, что, конечно, этот формат, он, отчасти, стал доступным для тех людей, которые выходили на Болотную, там, и на другие все эти акции. Формат участия доступный, да, через юмор что-то высказать.
О монстрациях с новосибирским художником Артемом Лоскутовым беседовал мой коллега Арслан Саидов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Главный тренер сборной России по футболу, голландец Дик Адвокат, заявил, что по окончании чемпионата Европы, который пройдет на Украине и в Польше, уйдет в отставку. О том, как Адвокат объяснил причины своего решения, я прошу рассказать нашего спортивного обозревателя Алексея Кузнецова. Алексей, ведь Дик Адвокат совсем немного проработал со сборной России.
Добрый день. Дик Адвокат заступил на свой пост главного тренера сборной России 17 мая 2010 года. Так что фактически 2 года он провел на этом посту. Но у него и контракт был заключен по схеме 2+2. То есть 2 года он отрабатывает и 2 года возможно пролонгировать. По, разумеется, обоюдному согласию между тренером и Российским футбольным союзом. Что касается причин, Адвокат их не объяснил. Причины называть не хочу, сказал он. Но, зная обо всех разговорах, скажу сразу, дело не в деньгах. Так что экспертам остается только гадать, что же случилось, почему же Адвокат решил вдруг объявить об уходе из поста сборной России.
И эксперты уже, кстати, гадают, кто будет следующим тренером, и некоторые из них размышляют о том, не пригласить ли на пост главного тренера российской сборной Лучана Спалетти из «Зенита».
Ну, признаться, я про мнение насчет Спалетти не слышал. Я слышал такие кандидатуры. Что касается российских специалистов, говорили о Николае Писареве, который сейчас является спортивным директором Российского футбольного союза и до недавних пор руководил и сейчас руководит молодежной сборной России. Затем называют имя Александра Бородюка, который давно работает со сборной России. Он помогал еще Гусу Хидинку, а сейчас работает с Адвокатом в паре. Называют, конечно же, Юрия Красножана, который формально возглавляет вторую сборную России, но скорее это имя именно формальное, это как тренер-фрик, такая фигура, которая не имеет большого тренерского опыта работы с какой-либо серьезной командой. Напомню, что он работал с начальством «Спартаком», с «Локомотивом» московским, но отовсюду был уволен, равно как и из команды «Анжи». Что же касается других кандидатур, вот назвали Валерия Газаева, который сейчас работает президентом клуба «Алла» своего родного клуба, но там он тоже давно на тренерской работе не был замечен. Последняя его тренерская работа, это, по-моему, в «Динамо» Киев. А предложил его Юрий Семин, который сейчас возглавляет киевское «Динамо», так что, думаю, эта фигура тоже весьма условна. Но что касается Адвоката, некоторые из игроков сборной России сказали, что хорошо бы был российский тренер. Некоторые сказали, что, наоборот, нужен тренер зарубежный, который опытный специалист. В этом смысле Спалетти, наверное, был бы уместной фигурой. Но думаю, что руководство «Зенита» на это не пойдет. Слишком хорошо, слишком удачно работает Спалетти с «Зенитом». Только что выиграл 2-й подряд титул чемпиона России. И думаю, что его планы на посту «Зенита» и далеко идущие, что называется.
Алексей, но ведь есть российский тренер, который имеет опыт работы в зарубежных сборных. Это Валерий Непомнящий. Его кандидатура не рассматривается. Тем более, что сейчас он, по-моему, без тренерской работы.
Боюсь, что Валерий Непомнящий провел уже свои лучшие годы на тренерской скамейке. После успеха со сборной Камеруна на чемпионате мира, боюсь даже сказать, какого года, он, думаю, что не добился ничего серьезного и возглавлял такие средние российские команды. Вот одно из последних мест его работы была Томь, которая сейчас вылетает, похоже, в низший дивизион российского футбола. Вряд ли его опыт потребуется на посту главного тренера сборной России. Другой менталитет и другой уровень работы. Что же касается дикого адвоката, я отмечу, что вопрос, видимо, действительно не в финансах, поскольку он зарабатывал 5 миллионов в год, и эта сумма вполне достаточная. Но контракт был составлен так, что он может потребовать больше, и именно этим он и воспользовался. Такая сумма совершенно несусветная для самых крупных европейских тренеров. Это только за такие деньги, видимо, в Россию согласился поехать специалист такого уровня. Думаю, что все-таки будет выбран специалист из России.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Радио Свобода», об отставке главного тренера сборной России «Дика Адвоката» после чемпионата Европы по футболу. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
Общественное движение «Захвати Уолл-стрит» проводит сегодня в разных странах мира акции протеста, приуроченные к празднику 1 мая. Президент России Дмитрий Медведев и избранный глава государства, премьер-министр Владимир Путин, приняли участие в первомайской демонстрации в Москве. Россия заняла 172 место из 197 стран в международном рейтинге свободы прессы, составленном американской неправительственной организацией Freedom House. Военная хунта, правящая в Мали после недавнего переворота, заявляет, что отбила попытку контрпереворота, которую предприняли солдаты, верные свергнутому президенту. Европейские политики обеспокоены условиями содержания в исправительной колонии бывшего украинского премьера Юлии Тимошенко. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Повышение зарплат российских чиновников за счет отмены натуральных льгот может произойти уже в 2013 году. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. Вместе с тем, ранее он говорил о возможности проведения такой реформы в отношении всех работников бюджетных организаций страны. С подробностями Иван Трифилов.
Российскому правительству следует провести существенную реорганизацию оплаты труда работников бюджетной сферы по аналогии с тем, как это было сделано в отношении военнослужащих, заявил министр финансов. Финансов страны Антон Силуанов. Он напомнил, что ранее властями были приняты решения об отмене для этой категории бюджетников так называемых натуральных льгот в счет повышения их денежного содержания. Теперь же министр финансов считает необходимым провести такую же реформу и для остальных работников бюджетных организаций страны. Каких категорий трудоспособного населения может коснуться эта реформа? Говорит директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики профессор Владимир Гимпельсон.
Мне трудно говорить о Министерстве финансов, потому что они могут считать по-своему, а мы, аналитики, анализируем по-своему. Но когда мы говорим о бюджетниках, мы имеем в виду прежде всего несколько больших отрядов. Это люди, занятые в образовании и финансируемые напрямую из бюджета, федерального, регионального, местного. Это люди, занятые в здравоохранении, люди, занятые в культуре, в науке и, соответственно, в госуправлении. Те, кто финансируется непосредственно из бюджета. Таких примерно около 15 миллионов человек.
Но ведь очевидно, что далеко не все бюджетники из перечисленных вами категорий имеют сегодня эти самые натуральные льготы. Что помимо зарплаты, например, могут получать те же учителя или врачи?
Может быть, конечно, есть какие-то группы учителей, врачей, которые имеют какие-то натуральные льготы. Может быть, там, не знаю, сельский учитель или там сельский врач получает от местных властей там бесплатно грузовик дров или угля, чтобы греть дом, или еще какие-то, может быть, льготы. Но в основном, наверное, все-таки такие льготы натуральные могут быть скорее у чиновников.
Можно ли сегодня оценивать объемы неденежных преференций, которыми обладают многочисленные российские чиновники разного уровня? Или же вся эта информация является закрытой для широкой публики?
Она не то что закрытая, она непрозрачная, потому что данных нет. Мы видим те данные, которые дает Росстат по оплате труда чиновников региональных и федеральных. Но если, например, чиновник имеет машину, если он получает за счет бюджета путевку в санаторий, санаторий, или там улучшает жилищные условия, или, я не знаю, еще какие-то имеют льготы. Это, конечно, статистика заработной платы никак не отражается. И это может быть очень по-разному в разных регионах. Где-то вообще, может быть, никто ничего не имеет, а где-то может иметь достаточно жирные куски. Что там, мы можем только гадать, и, конечно, наши гадания, они скорее нас приведут к выводу о том, что это серьезная добавка для чиновников. Иначе бы люди бы так не стремились туда.
Это был директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики профессор Владимир Гимпельсон.
С экспертом беседовал экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. С сегодняшнего дня фильмы из архивов музея кино можно будет увидеть еще в одном московском кинозале. В здании кинотеатра имени Моссовета на Преображенской площади. Сеансы будут ежедневными, цена билета, как обещано, не превысит 100 рублей. После того, как музей в 2005 году был вынужден освободить киноцентр на Красной Пресне, картины из его фондов демонстрировались на нерегулярной основе в Центральном доме художника и на других площадках. Однако и теперь о новом постоянном здании для музея речи, увы, не идет. Об этом рассказал в интервью моему коллеге Мумину Шакирову директор музея кино Наум Клейман.
Нас пригласили показывать фильмы на этой площадке, которая принадлежит общественному центру Восточного округа Московского. И для нас это вдвойне приятно. Во-первых, потому что нам отдали лучшее время. Это 7-часовые сеансы ежедневно, а в выходные 5- и 7-часовые сеансы, не поставив никаких условий, чтобы это было доходно, чтобы это было коммерческое. Это на самом деле действительно попытка создать культурный центр в Москве, где показывалась бы музейная программа. Случилось это потому, что возглавляют этот общественный центр наши давние друзья, которых мы знаем, а один из них даже ученик моего заместителя Максима Павлова. И они когда-то ходили к нам в киноцентр, смотрели наши программы, и памятуя о том, что Москве очень не хватает как раз этого типа фильмов, они предложили нам, начиная с 1 мая, показывать в ежедневном режиме, кроме понедельников, наши программы.
Где в Москве еще можно посмотреть картины из фонда музея кино?
Мы продолжаем показывать фильмы в Центральном доме художника. Мы показываем фильмы в художественном кинотеатре, который очень дружелюбно к нам относится. У нас постоянно идут клубные программы в мемориале, что очень для нас важно, там документальные фильмы, и мы показываем японские фильмы вместе с музеем Востока. У нас бывает и в других залах программы, в частности, мы показываем фильм во время книжного фестиваля, там же в ЦДХ, мы показываем в Третьяковской галерее программы, которые сопровождают тамошние выставки. Но это все специализированные, и я бы сказал, с очень точным адресом зрительским программы, а вот таких больших общеобразовательных программ нам показывать было негде.
Удалось ли вам как-то продвинуть вопрос строительства нового здания музея кино?
Ну, конечно, мы надеемся. Мы надеемся, что новое Министерство культуры будет более активно и внимательно относиться к нам, нашим нуждам. У нас за несколько последних лет было несколько предложений разного рода. Мы очень ценим внимание Ирины Александровны Антоновой, которая хотела предложить нам, к сожалению, пока не очень соответствующий нашим возможностям и потребностям вариант, в частности, войти в состав музея Пушкина, но там нет еще такого помещения. К нам очень хорошо относятся наши коллеги из Киносоюза, которые пытаются добиваться, они были уже у многих высших деятелей нашего государства, объясняя, насколько необходим музей кино. Надеемся, что в ближайшее время что-то будет, и не только кинозалы, но и будут, во-первых, наши постоянные временные экспозиции, у нас же огромные фонды, и будет хорошее фондохранилище.
С директором музея кино Наумом Клейманом беседовал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Завершит нашу программу рубрика «Общественное мнение». Социологи аналитического центра Юрия Левады задавали россиянам несколько вопросов по поводу их отношения к празднику 1 мая. Многие ли его отмечают, чем занимаются люди в этот день, как они воспринимают предложение увеличить число выходных дней в мае за счет урезания новогодних каникул. Слово Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
О своем намерении праздновать 1 мая заявили в этом году 59% россиян. Для сравнения, в 1995 году эта цифра была на 8% больше. Похоже, что праздник с годами теряет популярность. Тем не менее, для 18% граждан, а это не так уж и мало, эта дата наполнена прежним советским смыслом. Для них это Международный день солидарности трудящихся. При этом почти четверть опрошенных заявляют, что это просто дополнительный выходной, а 12% не отличают его от обычного буднего дня. Ведущий научный сотрудник Левада-центра Наталья Зоркая о том, какие слои населения чаще других отмечают этот день.
Чаще всего об этом заявляют люди с высоким социальным статусом. Это, скорее всего, руководители, с одной стороны. А с другой стороны, наоборот, люди с низким социальным статусом. Пенсионеры, рабочие, которые, кстати, и чаще вообще помнят о том, что этот праздник относится к празднику солидарности всех трудящихся.
А чем вы объясняете вот именно такой состав празднующих? То есть, с одной стороны, малообеспеченные, с другой стороны, высокоресурсные группы?
Ну, просто для высокоресурсных групп это, наверное, согласие на то, что можно что-то попраздновать, то есть возможность устроить себе очередной праздник, а для менее статусных групп это просто такая традиция, но это и как для большинства россиян возможность встретиться со своими родственниками, пойти в гости, а это для большинства также является самым таким распространенным способом проведения свободного времени. При всей размытости понимания этого праздника, потому что для большинства это самая такая неопределенная квалификация праздник весны труда значима, да, а то, что он несет в себе социальную нагрузку, этот праздник, это, конечно, уже ушло.
А чем, собственно, занимаются люди на майские праздники?
Это, опять-таки, общение, это походы в гости, встречи с родственниками, с друзьями, а с другой стороны, ну, все-таки у очень многих людей есть приусадебные участки, это начало весеннего, для кого-то дачного, для кого-то огородного сезона, и многие выезжают за город именно на дачу, чтобы там чем-то заняться и подготовиться к лету.
А сохраняет ли Первомай свое изначальное протестное значение? Насколько я знаю, вы спрашивали о том, хотели бы люди выйти в этот день на демонстрации.
Ну, уже в советское время там протестного значения-то особенно не было. Это скорее в 90-е КПРФ как-то использовала всегда этот праздник или другие левые партии для того, чтобы протестную составляющую как-то реанимировать. Для тех, кто разделяет вот так или иначе левые взгляды, но поддерживает КПРФ, для ядра этого электората, эта протестная составляющая, она все-таки какое-то значение еще имеет, но плюс для социально слабых, конечно, которые, в принципе, больше готовы протестовать, и 1 мая как такой повод тоже рассматривают. Но если говорить о протестной активности другого рода, которую мы переживали в конце года, связанную с выборами, то вот такая протестная составляющая, по крайней мере, в связи с 1 мая, она остается многие годы невысокой.
Социолог Наталья Зоркая, Левада-центр. Стоит добавить, что подавляющее большинство россиян, 74% против 16%, одобряют идею увеличить на несколько дней майские праздники за счет новогодних каникул.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Оппозиционеры ранее отменили все акции, которые были запланированы.
Турецкий
на
Красный полумесяц начал сбор крови раненым сирийцам, которые находятся.
За неделю до выборов господин Стросс-Кан начинает.
Повести следствие. В 2008 году, будучи еще бизнесменом.
Они сканировали садомия не пройдет, православие или смерть и другие лозунги.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио Свобода.